8 вечера.
Интернет не грузит.
Стоим в пробке.
Не едим после 6.
Принимаем успокоительное.
Не можем решить, что надеть на вечеринку.
Нескучный вечер решит все проблемы.
По будням в 20.05 на 104.3 FM.
Доктор, у меня аллергия на осень. Я вся покрываюсь одеялом и все время сплю.
Примите пилюлю «Нескучный вечер». Гарант качества.
Hey girl.
Hey girl.
Нескучный вечер на радио «Маяк» Ставрополь, 104.3 FM, Артур Галазов.
И Кирилл Лушников.
Сегодня с вами в эфире. Что-то школьная тематика нас не отпускает. Уже с 1 сентября. Это какой-то кошмар. Я не знаю, что с этим делать. И постоянно в ностальгии.
И на каждом эфире про школу я почему-то.
Ну, Артур, потому что ты ближе всего к тем далеким временам.
Иногда кажется, что это было вчера. А
да?
Это-то было вчера.
И что же, Артур, что же было вчера? Вчера было
в школе никак не мог, знаешь, ходил только на те уроки, которые мне казались интересными.
Подлец.
Никакой
нельзя так делать.
Никакой абсолютно. Ходил там на литературу, на английский, на русский.
Ты антигерой.
На русский язык, на биологию ходил очень много. А вот все остальное, что я думал, оно мне не нужно, не хочу я это все, там на журфак поступаю.
Вальяжный, я понял.
Ну, зачем? Зачем? И мама все думала, а как же тебя смотивировать, Артур? Как тебя смотивировать?
В общем, ты не пример молодому поколению.
Мы сегодня как раз вот с нашим гостем замечательным поговорим о том.
Которая, собственно, переучит тебя, возможно, отправит на машине времени, чтобы ты все-таки учился.
Слушай, у меня еще институт, так что в институте похожие проблемы, между прочим.
Детский и семейный психолог сегодня у нас, Александра Растопчина. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Привет.
Саш, как тебя занесло в психологию, детскую психологию? Что это вообще такое? Это тяжело? Это страшно? Это вот туда, вот туда, вот, может быть, к себе маленькой даже, да, заглянуть в голову и увидеть, какой ты была с точки зрения психологии?
Это интересно.
Угу.
Как занесло, честно скажу, занесло случайно. Наверное, судьба какая-то или коллективное бессознательное меня вело. Просто поступала за компанию, как многие студенты.
Эх, мне, мне нравится коллективное бессознательное. Ты в нашей команде, все, мы тебе верим.
Ура!
Саш, мы сегодня будем говорить с тобой о том, как все-таки сформировать желание учиться, да, у школьника. Потому что очень часто, особенно, мне кажется, это с пятого класса начинается, потому что все-таки маленькие дети, ну, это что-то новое, для них это все-таки интересно. Или все-таки нет?
Бывает и в начальной школе. Ну, чаще всего, да, с шестого где-то, шестой-седьмой учатся хуже всего, я тебе честно скажу.
А что происходит в их головах? Почему?
У них начинают интересы переводиться на другую сферу. Общение со сверстниками, развлечения, учеба как-то отходит на второй план. В пятом классе детки могут учиться со сложностями, потому что переходят в среднее звено. И то есть до этого у них была одна учительница, Мария Ивановна, которую они всем классом любили, а теперь у них пять, и каждая со своим характером, каждая со своими закидонами.
И любимчиками сразу же.
А мне кажется, все намного проще. Просто да, до пятого класса у вас одна учительница, ты к ней пришел на первый урок, ну, значит, ты на пятый придешь, потому что если не придешь, она же знает, что ты был, значит, ты прогуливаешь. Вот, а тут уже много преподавателей, уже можно там на физику пойти, а вот на химию уже можно не пойти, она сама еще в институте преподает параллельно, ей не до того, чтобы тебя там искать.
Это уже вопросы совести, Артур, совести школьника.
Я надеюсь, тебя не слушают школьники сейчас, потому что ты плохой пример.
Да, школьники лучше меня.
Плохой пример, все, в угол.
Ну вот, Саш, ты когда первый свой урок прогуляла?
Я вообще в школе один раз прогуляла всего лишь, и это было, ну, для меня такой ужас, потому что в этот же день мама заявила в школу. Ну, как бы мне не везло.
Кирилл?
Я была очень паенькой девочкой.
Кирилл?
Что? Я поддерживаю Александру.
Когда ты первый раз прогулял?
Я не помню вообще, когда я прогуливал.
Серьезно?
Все съели, Артур, свой омлет.
Пятый класс. Это был пятый класс. Урок хора.
Хорошо, Артур, очень приятно по ностальгии, флешбэками, собственно,
вернуться.
Да,
у меня флешбэки школьные.
Итак, есть проблема. Отсутствие интереса, правильно? Это вот в первую очередь, как мне кажется, у школьника. Почему начинает отсутствовать интерес? Давай, если вот кто сегодня пошел там в первый класс, да, ну, 1 сентября, или там в пятый, или в одиннадцатый. Вот отсутствие интереса, что побуждает? Почему становится скучно?
Если это первый класс, то, может быть, ребенок еще просто маленький. Он еще не доиграл, у него еще не сформировались познавательные потребности. Ему еще на улице играть, а его посадили в школу и заставили тут 40 минут сидеть и заниматься деятельностью, выводить эти закорючки. Может быть, такое. В пятом классе какие сложности чаще всего? Опять же, смена учительницы, смена предметов. Предметы все разные. Если до этого какой-то один темп, то теперь разные предметы, разные учителя и разная у них философия. Сложности такие. В девятом классе дети обычно учатся, потому что им нужно сдавать ОГЭ. В десятом классе тоже. В десятом классе вообще практически все умнички подтягиваются, знают, что у них впереди очень сложные экзамены.
Ой, нет.
Ну, не все, наверное. Есть и уникальные личности.
Так, 10 класс, это, по-моему, самая лафа всегда была. 10-й. Даже отличники прогуливали у нас в 10 классе.
Причём... Саш, ну а что с этим делать в итоге? Делать это нужно родителям, учителям, а, опять же, да, может быть, психологу. То есть нужно говорить же с ребенком в любом случае.
Ну, нужно понимать для начала причину. Причин может быть 5. Ну, таких основных. Первое, это ребенку сложно усваивать материал. Это что у нас? Это если учительница преподает как-то непонятно, или слишком быстрый темп для ребенка. Потом, опять про то же, то, что я говорила, ребенок недостаточно развит. Потом, что еще? Мало занимается. Особенно в старших классах. Вот как Кирилл, хотелось поиграть, хотелось погулять, не хотелось учиться.
И Артур.
Ой, прости.
Александра, ничего страшного.
Не-не-не, я могу быть Кириллом.
Мы можем поменяться сегодня ролями.
Даже Артур.
Замечательно. Да, Кирилл.
Вот, что делать? Искать причину. И тогда уже какая причина, либо родителям разговаривать либо с учителем, либо с психологом, либо переводить из школы в другую школу.
А вот в первом классе, то есть, ну, может быть, если действительно ребенок там еще не доиграл, или у него еще вот развитие немного, его не подошло к нужному моменту, то что его, получается, там, вести там 8 лет в первый класс? А многие родители думают, что это, ну, вот...
Нет. А там же, получается, какие-то определенные стадии, да, развития ребенка. У нас сейчас какие родители молодцы, они могут
они
наоборот, да, отнять, допустим, игрушку, да, там на какой-то определенной стадии и уже начать его учить читать, писать, а он приходит в первый класс, а он это все уже знает.
И это не всегда скучно. Хорошо, да, такое бывает, что сейчас с самого раннего развития начинается у ребенка. Что делать, если на вопрос Артура отвечать, дополнительно заниматься с ребенком, отдавать на развивайки сейчас у нас в городе очень много, ментальная арифметика, скорочтение, вот такие курсы для детей, они там в форме игры, но осваивают учебную деятельность.
Насколько это сейчас важно? Каждому ребенку нужно ли это?
Это нужно смотреть на ребенка. Если ему в школе хватает знаний, если ему нравится учиться, потому что обычно первоклассники... Они еще пока втягиваются, им интересно все это.
А как быть тем родителям, у которых уже потерян контакт с детьми? Да, отсутствует, может быть, диалог, но это уже, наверное, на таких старших стадиях.
Среднее звено.
Да, среднее звено.
Искать этот диалог. Для родителей очень важно, я считаю, сейчас у детей среднего звена главное для них друзья, сверстники, популярность. И родителям важно не критиковать друзей, пусть даже они не всегда нравятся, а как-то находить что-то общее, какие-то интересы и постепенно сближаться. Все равно дети, они все равно, хоть и стараются казаться взрослыми, они все равно еще дети. Им еще все равно нужен взрослый, на которого можно опереться.
Вот а некоторые родители прям чересчур консервативны. Ну, то есть, мало, ну, они бы, может быть, и хотели бы быть поближе со своими детьми, может быть, хотели бы с ними диалог вести, но вот между ними такая стена стоит.
То есть, пропасть.
Особенно сейчас, когда, да, уже намного очень большое пространство между людьми, которые родились в Советском Союзе, и детьми, которые родились уже в 2000-х годах, а им сейчас уже 17 лет.
Страшно.
Страшно.
Да, время летит быстро.
Да, как вот эту вот пропасть ее уменьшить, что ли? Потому что, ну, действительно, много родителей, у которых такие консервативные взгляды. Все-таки, ну, что, к психологу может
действительно... Как смягчить родителей?
Ну, если родители сами захотят смягчиться, тогда можно, да, походить к психологу или попробовать самим найти контакт с ребенком, узнать вообще, чем живет у нас сейчас поколение. Возможно, что это тоже будет интересно консервативным родителям.
Опиши образ вот ребенка, да, подростка 21 века, да, какой он сейчас?
Ой, сложный вопрос. Они все разные. Я не могу. Усредненный клон. Вон,
ну,
чаще
всего, может быть, какой тип встречается? Что им интересно? Или что их волнует?
То же самое по-разному. В принципе. Волнует популярность, волнует СМИ, волнует отношения с противоположным полом, отношения с одноклассниками. Учеба где-то вот там в конце, ну, тоже иногда волнует. Отношения с родителями тоже волнуют часто.
Вот отношения с родителями и вообще отношения к школе. Как сделать так и нужно ли делать так, чтобы школа была, ну, чуть ли не на первом месте? Потому что все-таки образование, учеба, да, будущее за этим и так далее.
Это кому, родителям?
Как объяснить, может быть, ребенку? Ну или родителю, да, с их чадом.
Угу. Как объяснить родителю, что школа это важно?
Да. Может быть, и они так тоже не думают, потому что сейчас образование, сами знаете.
Читать, писать умеешь?
Все, принят.
Ради бога.
Очень важно, чтобы родители сами осознавали, что школа — это хорошо, потому что если родитель, ну, не очень относится к учителям, разрешает хамить ребенку, у него не будет уважения к школе, он будет считать, что это так. Надо, ну ладно. Можно и не ходить. Вот. Очень полезно поддерживать контакт доверительный с классным руководителем или с учителями, с которыми сложности.
Родителям.
Да, родителям. Но, сразу говорю, потому что есть такие. никогда не стоит говорить, преподносить учителю, я сейчас вам расскажу, как учить моего ребенка. Учителя — люди сложные, учителя знают лучше.
Угу. Вот. Свою сферу, конечно.
Поэтому родителю важно донести, что мы вместе с вами трудимся, чтобы вот вырастить из этого человека полноценную личность.
Ну да, это вот этот, знаешь, глобальная проблема гиперопеки. То есть вот родители думают, что учитель должен также воспитывать ребенка, ну, грубо говоря, да, как и они. То есть он должен приходить в школу, как в свой дом родной, чтобы никакой там, боже упаси, разницы не было. Это же все неправильно, правильно? Я прав?
Ну, школа — это другой социальный институт. В школу приходят ради знаний, ради формирования навыков, ради общения, социализации детей. Семья — это другое. Семья более, наверное, комфортно должна быть для ребенка. Но и в школе должно быть тоже ему нормально.
Ну и не секрет, что в школе ребенок сталкивается с очень многими проблемами, и это все, конечно же, влияет на его психику. Да, какие-то определенные моменты, столкновения, ссоры, неудачи, двойки, да, плохие
в
оценки.
Туалет затолкали.
Да, что угодно, да, может быть, Артур. Не надо истории жизни.
Ты хочешь поделиться?
Нет, Артур не хочет.
У нас нет коробки с салфетками, чтобы я туда.
Я сегодня забыла, надо было.
Как же так? Как заметить родителю, что у ребенка не все в порядке в школе? Потому что зачастую он ничего не говорит.
Угу. Во-первых, смотреть за поведением ребенка. Если поведение меняется, то уже тут стоит бить звоночек. И желательно, конечно, все-таки контакт даже к подростковому возрасту сохранять. Как это сделать? С самого начала. То есть, если в первом классе ребенок приходит к вам и рассказывает про то, что у него Петя забрал ручку. Выслушайте внимательно. Для него важно очень, что Петя забрал ручку. Потому что если вы сейчас отмахнетесь, потом, когда ему будет 15, 16, 17 лет, он вам ничего не будет рассказывать. У него будет другая сфера жизни важная.
Потому что тогда родители его не послушали, правильно? То есть уже потерян какой-то доверительный контакт.
А вот к слову о гиперопеке. Нужно ли родителям уже с ребенком в подростковом возрасте, просто часто такое бывает, слышу и от знакомых, от своих, там мама зашла ко мне на страницу ВКонтакте, открыла мои сообщения.
Да, знакомых ты слышал, конечно, Артур.
Увидела там, мне друг сказал.
Да-да-да.
Ну ладно.
Увидела там такое, чего бы лучше не видела. Вот, и теперь как-то с мамой я поосторожней. То есть это ошибка со стороны родителей, там, вот такого...
Читать социальные сети.
Такого уровня контроль, потому что все равно интернет — это такое очень личное пространство. Нужен ли вот такого уровня контроль, или...
Личный, да не личный.
А если не нужен, то как? Как понять, что с ребенком не так, если и он сам не говорит, и сверстники его молчат?
И в интернет не подпускает.
И в интернет не подпускает при всем при этом. Или родитель сам понимает, что не могу я к нему вот в этом.
Давай я объединю твой вопрос, твою историю. Имеет ли родитель моральное право залезать и читать сообщения ребенка?
Сообщения?
Да.
Переписки?
Переписки.
Да. В почте.
Но здесь вопрос, что толкает родителя на это? Это какая-то, видимо, сильная тревога за ребенка, неуверенность в ребенке настолько, что нужно залезать, лазить буквально в его самом-самом личном. Вот, поэтому здесь вопросы вызывает. Страницу, давайте будем честными. Сейчас можно сделать столько страниц под такими именами, что там ни один родитель и ни один педагог не найдет.
Не, страница — это и не закрытый доступ. Это
страница,
Это не личная информация, это достояние общественности. А тут речь идет именно о личных сообщениях, в которых ты переписываешься со своей девушкой, или парнем, в которых ты там рассказываешь своим друзьям какие-нибудь крутые истории, в которых ты назначаешь даты, места, где
то
ты гуляешь.
То есть это какое-то такое личное пространство ребенка, в которое он не хочет впускать родителя.
Но родитель не знает, куда еще
просто
обратиться.
По секрету, то есть имеет ли он моральное право, родитель? Скажи «да», и мы будем спокойны, потому что родитель — это все-таки главный человек.
Не знаю, мне кажется, зависит от ситуации. Я бы не сказала ни да, ни нет, потому что нужно смотреть, что с подростком. Если подросток обычный, там, ходит в школу, никаких нет подозрений, то нет.
Если родитель встревожен, да, чем-то.
Ну, хорошо, а потом что он будет с этим делать?
А если он расскажет ребенку о том, что я увидела у тебя в сообщениях
то-то,
личных,
то-то, ага.
что
там
ты
вот контакт будет потерян
вот так вот
с ребенком навсегда.
Да, конечно, я уверен, что так оно и будет.
Мне кажется, если есть какая-то такая дикая тревога у родителя по поводу того, что происходит с его ребенком, лучше обратиться к специалисту и побеседовать уже по поводу конкретного ребенка, что делать.
Потому возвращаемся к нашей теме, да, стимула и вообще мотивации учиться именно, да, у ребенка, у школьника. Как сделать так, чтобы не пропадал вот этот внутренний стимул? Может быть, ему самому, да, может быть, родителям, может быть, педагогу.
Хорошо, поняла. Смотрите, в начальной школе что можно сделать? Связывать с жизнью. Например, ребенок научился читать, пускай читает там. Даже вывески, газеты, в магазинах ценники, что это такое?
Я обожал читать.
Связывают с жизнью, практическим опытом. Считать там, считает машины, деревья, вот ну что-нибудь. Насколько у родителя хватит фантазии. Писать, пишет записки. И вот если в начальной школе заложен будет этот фундамент, что это тебе нужно, то дальше будет уже ребенку легче учиться. Ребенок будет уже понимать, что это нужно для чего-то.
Что да, там я смогу там по городу ориентироваться, если смогу прочесть название улицы. Ну или что-нибудь такое, да? Я правильно понимаю?
Ну да, и не только.
По поводу вот гиперопеки, да, опять возвращаясь, это же типичная ошибка родителей, да, грубо говоря?
У родителей много ошибок, и много хорошего они тоже делают.
Давай по ошибкам. Хотим о плохом. Вот ошибки, ну, знаешь, Кирилл, и те грабли, на которые лучше не наступать.
Родители, мне кажется, сколько бы они ошибок не делали, а все родители делают ошибки.
Ну, естественно, но мы же сейчас собрались,
ну,
чтобы
на
эту тему поговорить.
Но они просто, чтобы слушатели знали, что они сделали максимум для того, чтобы мы жили счастливыми.
Разумеется.
Счастливыми.
Разумеется.
Ошибки
мы сейчас
у нас...
говорим с точки зрения психологии.
Да.
Ошибки от незнания. Гиперопека. Бывает наоборот, когда ребенка отдали в школу, все. И больше никак со школой родитель не взаимодействует. Что там происходит, как там, что еще? Атмосфера в семье влияет на то, как хочет ребенок учиться, не хочет. Если дома тяжелая атмосфера, скандалы, если родители то разводятся, то сходятся, то тут как бы ребенку не особо до учебы, честно. Вот что еще может оказать влияние? Появление младших братьев и сестер. Но это я не скажу как ошибка. Это может оказать влияние на то, что ребенок может не захотеть учиться.
Потому... То есть, нет, вот как
потому что, больше внимания будет младшему, и его это будет заботить, и он уже ни о чем не будет другом думать, или как?
Ну, и это тоже. Ребенок может привлекать родителей своими двойками, своим плохим поведением. Так как младшему много внимания, старший, конечно, тоже хочет внимания. Но может быть кардинально другая ситуация. Появляется младший ребенок, старший начинает учиться, быть самым прилежным, пятерки, активист, то есть все везде я, чтобы тоже родителям доказать, что я хороший, меня нужно любить.
Я хоть и старый тигр, но еще ни одну антилопу, так сказать. Вот такой интересный вопрос, возвращаясь опять от гиперопеки к социализации, если вдруг ребенок, ну, чувствует себя белой вороной в коллективе, что нужно делать родителям в таком случае? То есть ребенок вот не на своем месте себя ощущает, а в другую школу переводить, ну, это уже все равно, на мой взгляд, кажется, что сдаться.
Мне кажется, в такой ситуации ребенок даже не знает, да, что делать, поэтому мы обращаемся к родителям.
По какой причине он чувствует себя белой вороной?
Что угодно, либо там другие дети учатся лучше. Другие дети учатся.
Не хотят с ним общаться.
Не хотят с ним общаться. У него какой-то...
Тогда родителю нужно обращаться к психологу школьному. Если вот такая ситуация, когда... с ребенком в школе не хотят общаться, нужно подходить к классному руководителю, поговорить с ней и поговорить со школьным психологом. Она должна этим заниматься.
Родителю самому ему как лучше говорить? Да не обращай на них внимания, они там о тебе ничего не знают, или ты самый лучший, или ну вот, конечно, белые вороны тебя считают, ты же дурак.
Мне больше нравится второй вариант, когда ты говоришь самый лучший. Просто иногда ребенку действительно не хватает веры в себя. И поэтому он может учиться хуже остальных. или там не общаться, не понимать зачем. Все равно со мной никто не дружит.
А с другой стороны, в таком случае мы воспитываем людей, для которых, скажем так, с плохой вот такой точки зрения важна не победа, а важно участие. То есть мы сразу потенциальных проигравших воспитываем в таком случае. Не кажется, что мы их поощряем даже за их проигрыши? То есть в любом случае ребенку что-то достается, в любом случае он получает звездочку, если вдруг, если вдруг он аутсайдер. Да, я понимаю, что ему приятно, но неужели это не отнимает вот в каком-то стимуле быть лучше других? Вот это соперничество, разве оно не полезно для детей?
Оно и так есть. Но ребенок, который часто бывает аутсайдером, чувствует себя белой вороной хуже остальных. И то, что там родители его хвалят даже за то, что он просто постарался, это для него полезно. Я говорю про таких детей. Есть дети, которые прут на пролом, которым важно, чтобы он был всегда первым.
Угу.
Здесь, конечно, другая ситуация.
А если это все гиперболизировано, то есть родители даже не понимают, что их ребенок отстает. То есть, да мой сынок все равно самый лучший. Что вы про него чушь несете, во время разговора с классным руководителем, когда он говорит, он не умеет писать, делает ошибки в словах в элементарных, в одном слове 4 ошибки на диктанте. Не круто, нужно подтянуть ребенка, а родители не верят. Родители говорят, да вот он наоборот, самый крутой.
Здесь проблема классного руководителя. Здесь только если она будет нормально общаться. Если родители считают, что их ребенок самый лучший, их очень сложно переубедить. Каждый ребенок уникален. Возможно, что в диктанте он 4 ошибки, но математику он щелкает просто как семечки. Тут смотреть надо.
Тогда нужно родителям говорить, и что там ваш диктант. Зато видали, как он там теорему Пифагора в 3 классе наизусть.
Ой, боже мой, ты такие слова говоришь, теорема Пифагора. Александр Растопчина сегодня у нас в гостях, детский семейный психолог. Друзья, 29-75-75, код города Ставрополя 8652. Если у вас есть вопросы Александре, задавайте, звоните. Можете также писать нам в группе ВКонтакте «Радио Маяк Ставрополь 104.3 FM». Не переключайтесь, это не скучный вечер. Буквально несколько минут замечательной композиции в исполнении группы «Салют» прямо сейчас.
Маяк. Продаются обои. Времена года. Осенью обои желтеют и опадают.
Нескучный вечер. Звони.
Ветра и грозы в начале мая. Ветра и грозы опять скучают. Ветра и грозы ломают крыши. Ветра и грозы так сердце дышит. Ветра и грозы необходимы. Ветра и грозы неумолимы. Ветра и грозы необъяснимы и нерушимы. Ветра и грозы так сердце лечат. Ветра и грозы к тебе навстречу, к тебе навстречу. Иду опять, ты обернешься и встретишь взглядом, ты улыбнешься, и слов не надо. Ветров прохлада и шум дождя.
замечательно.
Ой, классная песня, мне нравится.
Да, это группа «Салют» была, Артур Галазов.
Кирилл Ушников.
Это «Не скучный вечер» на радио «Маяк» Ставрополь, 104.3 FM.
Мы сегодня неправильно представились. Да.
Ну, уже все.
Артур Галазов?
Да, уже Александра нас не путает, все нормально. Александра Растопчина сегодня у нас в гостях. Это первый раз, между прочим, за все наши эфиры Александра, чтобы нас-то спутали. Ну вот как вы так? Вы же детский семейный психолог. У нас тут большой ребенок сидит.
Ну хорошо, я тебя приглашаю на прием.
О,
Артур. У меня не особо по деньгам сейчас, конечно же.
Всем понятно.
Не сын Рокфеллеров, как говорится.
С нервами у нас это точно не все в порядке. Мне кажется, и с детьми современными тоже. 29-75-75, телефон нашего прямого эфира. Если к Александре есть какие-то вопросы, задавайте. Ну а мы пока пойдем следующим путем.
Разрушители мифов.
Несколько мифов о детях с точки зрения психологии. Либо ты их разрушишь, либо ты их подтвердишь. Ну, как-то прокомментировать.
Хорошо.
Один ребенок в семье вырастает эгоистом. Всегда.
Не всегда.
Угу.
Зависит от воспитания родителей. Иногда есть дети, которые одни в семье, и у них низкая самооценка, потому что их постоянно сравнивают со взрослыми, с тетями, с дядями. Ну, понятно, ребенок.
Или с другими детьми.
С другими детьми тоже, но реже.
Угу.
И ему очень сложно до взрослого дотянуться, отсюда низкая самооценка.
Ой, кстати, как это раздражает, когда тебе мама говорит...
Сравнивает.
Когда тебе мама говорит, вот смотри, вот эта вот девочка с параллельного класса, как она классно учится, диктант на пятерку написала. И ты такой грустишь, а потом приходишь к маме и говоришь, мам, я единственный в классе пятерку по диктанту получил. Мама такая, да мне все равно, как там другие получили, мне лишь бы ты нормально учился.
Есть такое.
Дети. Мне кажется, это тоже еще от характера ребенка зависит, потому что, допустим, родитель сравнит, да, его с другим ребенком, что, мол, вот, да, как ты сказал, девочка, да, из параллельного класса лучше учится. Ребенок, у него ребенка два варианта: либо он будет учиться еще лучше, да, и докажет, собственно, либо еще хуже, да, потому что потеряет цель. Хорошо, дети ничего не понимают во взрослых проблемах.
Дети очень много понимают. По жизни очень много чувствуют.
Угу.
Если в семье какие-то проблемы, если родители собираются разводиться, то дети обычно предчувствуют это. Да, у них опыта поменьше, конечно, но они понимают.
Ну, они, скорее всего, даже они понимают, но они не могут сказать об этом родителям, узнать у родителей, потому что им кажется, что они ничего не понимают, и им родители дают
или
это.
Или стесняются.
Или да, да, как-то вот, типа, ну, это взрослые проблемы, взрослые дела, что я буду туда лезть?
Мы понимаем, что ничего не понимаем.
Какой кошмар. Дети всегда похожи на своих родителей.
Мы не о генетике.
О характере?
Да, о характере.
Нет, не всегда. Я сейчас даже... Для примера, если бабушкой воспитывался, есть какой-то пласт того, что мы берем от родителей, там, от мамы, от папы, по характеру там спокойный, неспокойный. Но каждый ребенок это все-таки личность, которая сама развивается в своей жизни и проходит ее сама. Поэтому, если у вас вы были отличницей, не факт, что ваш сын будет отличником. Он может учиться на двойке.
Гиперактивный, значит, не совсем нормальный.
Артур Галазов!
Гиперактивный, значит, не совсем нормальный.
Ну, гиперактивность – это, конечно, сложный такой вопрос. Но я бы не сказала, что это патология. Да, это требует коррекции. Иногда нужно обращаться к врачу, к нервопатологу с этими детками. Но... Обычно к более старшему возрасту, к пятому классу, она проходит. Иногда даже до школы. Чаще всего до школы даже. Может,
я никогда не думал, что гиперактивность – это какая-то, ну, не патология, да, а какая-то проблема.
Но сейчас она уже, очень развита у
детей. Это нужно корректировать. А как? Как происходит коррекция?
Это нужно к врачу идти, нейропатологу, и заниматься с психологом. То есть там бывает, что и таблетки ребенку выписывают. Ну, это надо смотреть конкретный случай.
Вау. Интересно. Психика детей зависит от окружения.
Тоже отчасти от окружения, отчасти от того, что уже есть заложено.
Угу.
То есть как бы...
Хорошо. Вопросы к тебе как прямо к психологу.
Ну, давай.
Психика. Детские психологи не должны давать советы.
Никакие психологи не должны давать советы. По правилам. Почему не должны?
Угу.
если ты даешь совет, значит, ты говоришь человеку: поступай так, я беру за тебя ответственность за это. Если ты поступишь так, и результат будет другой, то ты можешь вернуться ко мне и высказать недовольство.
Я сейчас включу вообще очень-очень злого ведущего.
Давай.
И скажу, мне кажется, вообще любые психологи очень не любят брать ответственность, потому что просто очень часто...
Давай будь злым, злым.
Даже такое бывало, что мне... что мне с этим делать? Я не знаю.
Артур, агрессия.
Я не знаю. Да, я и так агрессивен. Видишь, у меня пассивно...
Слюни летят.
Это называется пассивно-агрессивный. И психолог тебе говорит: ну, я не знаю, а ты как думаешь, что тебе можно с этим сделать? Я говорю: я к вам пришел для этого. В смысле, как вы собираетесь меня решать? Ну, я не знаю, тебе нужно подумать. Ну, ты пойди домой и пораскинь немного мозгами над тем, как ты будешь это...
А Артур взял и пораскинул.
Артур взял, пораскинул, все раскидал, да. Пришел обратно к психологу, говорит: и что, и где...
Хорошо, я тебя поняла. Смотри, почему не дают советы. Допустим, ты пришел к психологу, сказал: что мне делать? Вот. Ну, допустим, ситуация. Вот у меня есть девушка, мне она поднадоела, мне ее бросать или с ней оставаться? Психолог говорит: хорошо, ты ее бросай. Окей, ты бросил девушку, через некоторое время опять встретился с девушкой, начинаются отношения. Ты опять пойдешь к психологу, если будешь думать, нужно ли бросать, или нужно продолжать отношения.
Нет.
И так можно постепенно.
Тут может быть даже дело
он
не совсем...
Он потом может всегда ее бросать, девушку.
Даже не принцип действий в конкретной ситуации, а принцип действий при конкретной проблеме. То есть не в плане там девушку бросать или не бросать.
Я пример
там, есть мне яичницу с утра или кашу есть. Нет, не в этом плане. В плане...
Ты интересно сравнил яичницу и девушку. Потрясающе просто.
Вот, да, такой вот...
Тебе книгу можно писать.
Аллегории.
Я вообще не понял сейчас, как что мы обсуждаем.
Кирилл, смотри, после похода к психологу у тебя должна пройти...
Александра, это Артур.
Ой, прости, да что ж такое?
Ничего страшного, ничего страшного. Зачем вообще обращать на это внимание?
Мне очень нравится, надо майки нам сделать.
Не Кирилл, не Артур.
Не Артур, не Кирилл.
И запутаем окончательно наших гостей.
Окей, хорошо, смотри. Почему... В общем, когда ты приходишь к психологу, ты приходишь с какой-то проблемой. У проблемы, ну вот ты ее видишь, она у тебя такая небольшая, там точечка. Психолог должен тебе ее раскрыть с разных сторон.
Ну,
и ты
да.
уже сам решаешь, куда тебе идти, как тебе с этим быть. Вот и все. Я просто не знаю, к какому ты психологу ходил.
То есть задача психолога фактически — это найти мой корень проблемы, а то, как я...
Корень зла.
Корень проблемы и... Что тебе с этим делать? Можно наметить еще какие пути решения, а путь сам выбираешь.
Ну ладно, хорошо. Настя, он психолог.
Спасибо,
психолог,
да.
Может перевоспитать ребенка розгами.
Розгами. Это ты от себя добавил.
Розгами мы вычеркиваем.
Да, да.
Перевоспитать только психолог не может. Если будут ходить родители, если будет семейная ситуация меняться, то да, ребенок может перевоспитаться. Если только к психологу, то там, ну, психолог час в неделю, ну, 2 часа в неделю занятия, а остальное время он в семье. А в семье такая же ситуация. То есть, как бы, психолог не может один перевоспитать. Но если вся семья включится, если хотя бы один из родителей включится, то может.
Вопрос такой ребром, наверное. Если психолог работает с ребенком, имеет ли он право рассказывать, да, о ситуациях, которые рассказывает ребенок родителям? Психолог может рассказывать это родителям или нет?
Ну, вообще по закону должен, если честно.
Должен, ага.
Но если дети более старшие, то бывают, просят некоторые вещи не говорить, ага. Но в общих чертах родителям рассказываешь, что с ребенком, потому что родитель-заказчик, родитель привел ребенка, ему важно знать, что случилось.
Иногда родители очень переживают, когда ребенок идет к психологу, то что ребенок еще более закроется от родителя, будет все с психологом, да, будет ему
все
рассказывать.
Это такая еще родительская ревность.
Да,
с учителями
да.
тоже такое бывает, особенно в первом классе. Там же первая учительница, она царь и бог, и родители начинают ревновать. Бывает такое.
Ну вот тоже нет. Mm-hmm. Не была у меня первая учительница царям и богам.
Ну, у каждого свое. Ну вот ты у нас вообще интересный.
Артур, вам уже скоро баиньки. Так, детским психологом работает только специалист со своими детьми.
Нет, потому что психолог не работает своим личным опытом. Мама 5 детей может знать, как воспитывать своих 5 детей, но... если ей приведут ребенка с другой семьи, с другой истории, то она может не знать, что с ним делать.
А бывали, ну, типа, такие разговоры, мол, ой, да сама сначала там детей воспитай, вырасти, а потом... Вот это вот, если честно, такие, мне кажется, разговоры.
Очень, очень, много, очень, очень много агрессивных родителей или больше агрессивных детей? Агрессивно настроен.
Если агрессивный родитель, значит агрессивный ребенок.
Это всегда так.
Не возвращаясь не к вопросу всегда, о том, что дети часто. Такие же, как и родители.
В некоторых случаях. Угу. Поэтому я не скажу, что больше родителей или больше детей. Есть и родители, есть и дети. Есть спокойные дети, агрессивные родители. Есть агрессивные дети, спокойные родители. Тут как бы ситуации разные бывают.
Ну, это знаешь, как сейчас все говорят, там злое поколение, да, злые дети, да, сейчас растут. Почему так? Действительно ли это так? Либо это какое-то просто заблуждение?
Честно, не могу сказать, что они злые. Угу. Дело в том, что СМИ у нас любят всякие такие случаи экстраординарные, там школьницу побили или что-то вот в этом роде, и это высовывается на поверхность.
А такое всегда было-то на самом деле?
Ну, я не знаю насчет того, как было раньше в плане СМИ.
Нет, не в плане СМИ, в плане детей. То есть,
ну,
то есть,
они,
то,
да, бывают, ну, дерутся.
Но отношения-то одни и те же, как бы из века в век. И характеры одни и те же, в принципе, правильно?
Ну, типы. Да, согласна. Ну, с некоторыми, конечно, различиями.
Но это, мне кажется, из той же оперы, что люди боятся летать на самолетах. Хотя...
Да, дело в том, что дети сейчас ничего не боятся.
Нет,
вот,
едя в машине, ты можешь...
Ну, я бы не сказала, что все дети сейчас ничего не боятся.
Едя в машине, ты можешь с большей вероятностью попасть в аварию, чем летя на самолете.
Ну, да.
Просто о крушениях самолетов говорят все.
Да,
а,
да.
А о автомобильных авариях, ну, не прям кричат.
А чего боятся дети? Ты вот сказала, что они, да, чего-то да боятся. Чаще всего.
Чаще всего... Ну, маленькие дети боятся всяких монстриков под кроватью или в шкафу. Потом сверстников иногда боятся, это если постарше. Даже учительниц бывает боятся, если какая-нибудь очень строгая.
Такая. С этим страхом тоже надо что-то делать или...
Ну, зависит от того, мешает ли он ребенку. Угу. Если ребенок сам постепенно с ним может справиться, то ничего не нужно. Если у ребенка, когда он заходит на урок, допустим, мандражка, он там не может слова сказать, то да, нужно что-то делать родителям. Либо разговаривать со школьным психологом, либо учить ребенка противостоять этой учительнице. Можно на своем примере как-то это
объяснить. В общем, не сидеть на месте.
Да.
Александра, огромное тебе спасибо, что ты к нам сегодня заглянула. Как-то очень быстро вообще время бежит. Александра Растопчина сегодня была у нас в гостях, детский спасибо. Семейный психолог. У нас в конце игра. Называется она «Кот Штирлица». Странная игра. В общем, тебе достается слово...
Радикулит.
Да, это слово недели. Не будем рассказывать, почему. Расскажем в конце этой недели. Такая интрига. Запускаем рыбку.
Да.
То есть удочку.
Да. В общем, в чем суть? У нас есть слово радикулит.
Нужно его изобразить.
Нужно,
шучу.
Нужно... Нет, нет, нет.
Нужно рассказать историю.
Да, нужно фактически, да, рассказать историю. История, в которой каждая буква этого слова... будет началом для...
какого-нибудь слова.
Какого-нибудь слова в этом предложении. То есть...
Раиса.
Раиса.
Агрессивно.
Агрессивно диктует.
И так далее.
Ну, да, то есть...
Но ты забудь про Раису, что-нибудь другое.
Да.
В общем, поняла, да?
Нужно это сделать быстро и качественно.
Дай мне ручку.
Тут ручка уже не поможет.
Кот Штирлица.
Ты сам-то сказал, что понял.
Все,
на ходу, Александра.
Александра,
зачем?
Времени нет.
Ладно, ребенок активно действует, интересуется культурой, учебой, литературой
и
техникой.
Вау!
Ты сам-то сказал, что понял.
Я думаю, что у нас есть лидер.
Да, да, пока что.
Нашей группы.
Мы вообще планировали.
Что планировали?
Мы планировали запускать секундомер и таблицу составлять.
Александра, я думаю, что вы выиграли. Вы победители.
С самого начала вообще этой рубрики.
Смысла уже нет, мне кажется, играть теперь в эту игру. Александра Растопчина. Мы потом никому просто не будем рассказывать. И все будут дальше мучиться.
Хорошо.
Потому что все мучаются, тут эфира не хватает, они не могут, понимаешь? друзья, учитесь у Александры.
Это круто.
Это замечательно. Артур Галазов.
И Артур Галазов, и Кирилл Лушников.
Артур, просто нужно спать. Идите спать.
Очень.
Идите домой, срочно. Всем хорошего вечера, друзья. До завтра.
Идите домой. Идите домой.
А, мы забыли сказать, что у нас эта неделя посвящена дамам. Ну, так как бабье лето, собственно говоря, мы наслаждаемся замечательной погодой. Почему? Нет?
Ну, не знаю. Объективизация.
Да, ладно.
Маяк.
Не скучный вечер.